Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем сегодня 39-й лист трактата Сука, да, Фламед Тет. И мы на 38-б начнем три строчки снизу. Итак, говорит Гемара. Омар Рова, сказал Рова. Ло лейма иниш борухабо. Когда человек говорит Алель, пусть не говорит борухабо, благословен входящий, веходор бешем ашем. И только потом он говорит в имя Всевышнего. То есть там один пасук. Борух або бешем ашем. Благословен входящий именем Всевышнего. Благословен входящего именем Всевышнего. Вот так это лучше пускай перевести на русский. Так вот, он может сказать борух або. И это уже отдельная как бы фраза. Можно здесь поставить восклицательный знак. А бешем ашем как бы отдельная фраза. Так тут у нас появляется проблема, что получается «Бешем Ашем» именем Всевышнего, оно как бы в отрыве от контекста стиха. Так вот, если он делает такую как бы паузу между «Борух Або» и «Бешем Ашем», то получается, что у него есть здесь пауза. Первые два слова – это отдельное предложение, а вторые два слова – они в отрыве. И тогда получается, как будто бы он назвал имя Всевышнего без смысла. Вот. Эло, а только как нужно говорить? Борух або бешем ашем беадади. Нужно говорить это одним предложением, не прерываясь в середине. Говорит Гемара, Моше шаперка амрес. Моше, интересное обращение. Что здесь как бы Рав Сафар обращается к Рове именем Моше. Звали ли его Моше? Нет, его не звали Моше. Моше это обращение к великому мудрецу, главе поколения. И тут есть два варианта. Либо ты глава поколения, как правильно ты сказал, или ты глава поколения, как ты мог ошибаться. Так вот, что он ему говорит? Раша объясняет, что шаперка амрис, хорошо ты сказал, битме, это удивление. Разве хорошо ты сказал? Элло, а только почему? Хосом, вохо, асуки милсей, влисланбо. Просто он заканчивает то же самое предложение, у нас нет никаких проблем с тем, что он сделал паузу в середине. Рова говорит, омар Рова, лейма иниш ейшмей рабо. Пусть не говорит человек ейшмей рабо. Пусть имя его великое будет благословлено на всегда и навеки, во веки веков. Так вот, эту фразу тоже там нельзя делать имя отдельно, а потом получается опять же разрыв в смысловой в предложении, и этого делать нельзя. Элло, а только как нужно сказать? Ейшмей рабо ми борых беадади. Вместе. Омли рав сафра, моше шапер камрис. Та же самая схема. Элло осом веохо. И там, асук и милсау. Это окончание той же самой фразы. В Лисланба у нас нет с этим проблем. То есть, масканата гемара, что даже с паузой мы воспринимаем, что это нормально так сказать. Говорит гемара дальше. Макомшина агулих поль. Места, где принято повторять. Кофлим, а повторяют. Тан Реби Койфельбо дворим. Реби повторял в Галеле вещи. Раби Лозер Барпарте Мойси бо дворим. Добавлял. Не повторял, а добавлял. Май Мойсив, что он добавлял? Омар Абай Мойсив Лихполь. Он добавлял к повторениям. Где ми ойдыхо улимато. Так как мы сейчас делаем, ми ойдыхо киани сони, вот или еще, весь конец 118-го псалма, который там мы приводим, мы повторяем его дважды. Так вот это вот обычай Раби Лозер бен Парта. Почему? И тут мы возвращаемся к той же самой идее, о которой мы говорили на предыдущем уроке, что, в принципе, когда Алель был постановлен, он был постановлен для того, чтобы для всего народа. Но весь народ не знал, как его точно нужно читать, и поэтому изначальное постановление было, что его будут читать посланники общины. Если это читает посланник общины, то тогда все должны за ним повторять в принципе все, что он говорит. Но существует закон Шумея Кеуне. Тот, кто слышит, он как будто отвечает. Теперь, если посланник общины, в данном случае он маленький, нужно повторять все самим буквально, потому что он не может выполнить, поскольку он сам не обязан, не может вывести тех, кто обязан. Теперь, если человек, да, обязан, то тогда повторяя «Халилуйо», он, как говорят комментаторы, выражает радость и согласие. Но, в принципе, он этого делать не должен. Теперь для того, чтобы это после того, как люди выучили уже весь порядок чтения Алеля, для того, чтобы помнили это изначальное постановление, остались вот эти вот повторения, которые здесь есть. Теперь вот Раби Элиэзер, он тоже, у него был обычай повторять это два раза с этого центрального места, который каждый из стихов, он считается отдельным, как бы отдельной идеей, которая повторяется. Вот, собственно говоря, то, что мы здесь поясняем. Окей, дальше говорит Гемара. Мой сифлихполь миодхов лимато, леворах еворах. О, теперь про поводу благословления. Тот, кто благословляет, пусть благословляет. Говорит Гемара, омар абай, лойшану элю ляхойров, это в конце, там это очевидно, валифонов митцва леворах. Тот, кто благословляет, после благословляет, а перед точно нужно благословлять, это то, что говорит Абай. Домар Равью, Домар Шмуэль, говорил Равью, говорил Шмуэль, коля митцва с кулам мой ворох, але мой верлас йос. Всякие заповеди, говорил Равью, говорил Шмуэль, нужно благословлять на них ойверлас йос, ойвер это как бы переходя к их исполнению. Говорит Гемара, май машма, да хай ойвер лично да агдумиху. Что такое ойвер? Что нам сообщается? Понятно, что перед выполнением заповеди нужно на нее благословлять. Что нам сообщается, когда мы говорим, что это ойвер ла сьосом? А сообщает нам Гемара, что слово ойвер, переходя, дословно это переступая, приступая к исполнению, что это лашон агдуме, что это перед. Это термин, который означает перед неким действием. Дома Рав Нахман, говорил Рав Нахман, Ицхак, откуда мы это знаем? Дектив вайорец, Дома Рав Нахман бар Ицхак, дектив, ибо написано вайорец ахимоац дерех акикар вяавора сакуши. Бежал ахимоац дерех акикар через площадь, вяавора сакуши, он опередил некого куши. То есть слово, он его обогнал, оно тоже написано как слово вяавор. Абай говорит, что источник из другого. Гу овер лифнеем. Что Авраам, он идет овер лифнеем. Увер лифнеем, он перед ними. Вибейсейма. Секунду. Ву овер лифнеем, он... Перед ним вибейсейма. Есть третий вариант. Миахав яавор малкам лифнеем вашем рошам. Перешел и прошел, или, опять же, перед ними шел их царь вашем рошам. Всевышний во главе их. То есть мы видим, что слово яавор, овер, оно означает леагдим, прежде, перед ним. Окей, то есть благословлять перед, говорит Абай, нужно, поскольку это перед любой заповедью нужно благословлять. Вот, это мы поговорили про алель. Теперь Гемара поднимает новую тему. Тема это Шмита и Суккот. Но сочетание Шмиты и Суккот это как раз наше сочетание, как раз в этом году и в следующем у нас будет этот вопрос. Почему? Потому что у нас наступающий год, год Пейпет, 22-й, да, он 82-й в еврейском понимании, да, и 21-й, 22-й, вот это будет год Шмиты. И как раз вот здесь вот Гемара поднимает этот вопрос, что какие законы, если человек лукеах, он покупает лулав михаверо от своего товарища бешвиис в 7-й год, то есть он покупает лулав, а с как ему быть? Нойсен лой эсрог биматон, он должен дать этрог в подарок. Лефишейн рашай лилокху и бешви, поскольку он не может покупать этрог в 7-й год. Почему? Потому что плоды 7-го года, ими нельзя торговать. Да, вот это вот идея. То есть покупать лулав можно. И мы сейчас посмотрим, почему можно покупать лулав. Это будет сугия. Да? Лулав можно покупать. Покупать этрог нельзя, потому что этрог это плод. Плоды покупать нельзя, и поэтому как он может? Он, покупая лулав, должен дать деньги за этрог. Да? Нойсен лой этрог бематон. Этрог он дает бесплатно. А покупает он лулав. То есть он у него покупает все четыре вида. То есть если я покупаю только этрог, в этом случае, так сказать, там нужно какой-то другой патент. Нужно купить коробку, нужно купить, заплатить за работу по доставке. Но купить сам этрог невозможно, потому что у этрога есть святость 7-го года. Как известно, что плоды 7-го года, мы об этом как раз будем сейчас говорить в Гемаре, они даны только для того, чтобы их есть, но лолес хура. Но нельзя ими торговать и нельзя их использовать не для чего, кроме как для еды. Так как же можно взять этрог, вернее, как можно купить этрог? Вот, этрог можно купить только с помощью чего-то другого, через что-то другое. Это то, что написано в нашей Мишне. Давайте посмотрим, как Гемара это обсуждает. Гемара лора цали тенного матана. Если он не хотел дать ему в подарок, мау, какой закон? Омар Равуна мавлия, тогда он мавлия, он как бы заглатывает деньги за этрог в деньгах за мавлия или дмей этрог белулав. Он заглатывает деньги за этрог внутри цены лилава. Говорит Гемара, влейте влей бегейде. Пусть даст ему прямо. Лефишейн мойслим дмей перес швиес леам арец. Потому что нельзя, почему не может дать ему просто деньги за этрог? Потому что тогда эти деньги за этрог, они приобретают цвет до 7-го года. То есть есть такой закон, что когда я покупаю плод 7-го года, то этот плод 7-го года, я купил его, и деньги, которые я за него дал, они тоже становятся со святостью 7-го года. А людям, которые недостаточно хорошо разбираются в этих алахот, законах 7-го года, мы не даем эти деньги. Почему? Потому что как с ними себя вести, какой у них статус, это все эти нюансы их не очень интересуют, поэтому мы не покупаем у них плоды 7-го года, дабы сделать так, чтобы они деньги со святостью 7-го года не потратили таким образом, как нельзя. Поэтому говорит Гемара, «Шейн мойстрим дмей пейройс швиес леамарас». Не передаем деньги с 7-го года простолюдину. Детани бы мы учили, «Эйн мойстрим дмей пейройс швиес леамарас». «Йойстрим имазон шолош сиудуйс». Если это больше, чем стоимость трех трапез. «Веймосер», если же он передал. «Йоймар», он должен сказать, «Арей мойс алалу юмихулоли маля пейройс шиешли бисоих бейси». Тогда он должен сделать, перенести святость с этих денег на те плоды, которые есть у него дома. Гемара сейчас говорит, что в принципе святость 7-го года можно перенести с тех денег, которые я ему дал, перенести на плоды у меня дома. И вот эти плоды у Бауба Ахлан Бегдушат Швит, я буду есть их в святости 7-го года, то есть только использовать их только по их предназначению и никоим образом не ущерблять их и не терять их. Говорит Гемара, бима дворим амурим. Про что идет речь? Было икеах мина муфкар. Когда он берет плоды, выросшие бы муфкар, мазы муфкар, плоды 7-го года нужно их ляфкир, то есть я хозяин их. Я говорю, все поле, все, весь этот, не поле, а весь этот сад, он будет мой эфкер, ничейный. Я беру плоды ничейные, и у них есть святость 7-го года, они выросли на дереве, которое никому не принадлежит, ну, как, например, и троговые сады моих друзей Мишпахат Шапиро, они, как бы, говорят, сад он эфкер, можно, любой человек может приходить, может брать и троги в 7-й год. Ну, или там, сейчас мы будем как раз учить, это в 7-й или в 8-й, как бы, вопрос зависит от того, когда святость плода, она когда, в зависимости от снятия, то есть в 7-й год, или в зависимости от созревания, тогда это 8-й год. Нет, созревания, от зависти, 8-й год. Но, говорит Гемара, «Валь балюкех мина мишумар», если он берет из того, что человек не делал эфкером, не оставил свое поле ничейным, «а филу бекехаци исар асур», даже если там есть небольшая сумма, в пол исара, уже нельзя пользоваться этими плодами. Почему? Потому что он вообще не соблюдал закона Швейта. То есть, что мы здесь видим? Что он не может дать ему деньги напрямую, поскольку мы не знаем, до какой степени он соблюдает законы Швейта. Окей, продолжим эту тему уже на второй части нашего урока, а сейчас здесь поставим точку с запятой. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Новая тема Швейт. Всего хорошего, до свидания.